«Вы не возражаете, доктор Альсимма, если я сяду спереди? Это невежливо, но я страдаю морской болезнью». «Ха-ха», — объяснил Джеффри Роэн, пока они ждали, когда трое ребятишек прогонят с летного поля в Дебре-Мариам-Кос. Тем временем Николас запихивал шкуру Дик-Дика под заднее пассажирское сиденье. Один из слуг Нога ночью спустился в ущелье, и за завтраком им принесли сумку и трофей. Нога отсалютовал самолету, пока они разгонялись в клубах пыли. Николас улыбнулся и помахал ему рукой, пробормотав: «Чтоб тебя, приятель, скрючило». Когда маленькая Сесна, наконец, оторвалась от узкой полосы травы, горизонт над ущельем Абая напоминал поле космических грибов. Грозовые тучи тянулись вверх, в стратосферу. Воздух под ними оказался бурным, как штормовое море, и на задних местах их швыряло из стороны в сторону. Впереди Джеффри чувствовал себя ничуть не лучше. Он молчал и не проявлял ни к чему интереса. За весь прошлый вечер у Николаса с Роэн так и не выдалось возможности поговорить наедине, поскольку Джеффри и Ного оставались недалеко. Теперь же, сидя рядом, заглушаемые шумом моторов, они вполне могли придумать полную версию произошедшего. Тем более, что Джеффри был занят собственным недомоганием. Николас и Роэн ясно поняли, что британский посол в Адис-Абебе совсем не рад возникшим из-за них неудобствам. Видимо, с тех пор, как они пропали, из Уайтхолла просто посыпались факсы. Кроме того, их собирался допросить комиссар эфиопской полиции. Надо было во что бы то ни стало избежать обвинения Мека Нимура в убийстве Бориса Брусилова и в то же время не встревожить Пегас. Очевидно, что реакция соперников будет мгновенной и, скорее всего, смертельной, если те заподозрят, что Николас с Роэн знают о других игроках в партии Таиты. Но самое главное, следовало избежать ссоры с эфиопскими властями, не дать предлога отменить их визы и объявить нежелательными иностранцами. Друзья договорились разыгрывать невинность, попавшую в ситуацию, которой никак не ждали и ничего в ней не понимающую. К моменту приземления в Адис-Абебе они подготовили историю и тщательно ее отрепетировали. Как только Сесна остановилась перед зданием аэропорта, Джеффри снова ожил и, хотя оставался немного зеленым, даже помог Роэн спуститься по трапу самолета. «Разумеется, вы будете жить в резиденции», — заявил он. «Отели здесь слишком ужасны, чтобы даже говорить о них, а у его превосходительства вполне приличный повар и терпимый винный погреб. Я поищу для вас одежду. У моей супруги примерно тот же размер, что и у вас, доктор Альсимма, а Ники чудесно влезет в мои костюмы. Слава богу, у меня есть запасной смокинг. Господин посол немного склонен к формальностям». Резиденция британского посла была построена во время правления старого императора Хайле Селасия до вторжения Муссолини в 1935 году. Расположенная на окраине города, она являла собой блестящий пример колониальной архитектуры с крышей из пальмовых листьев и широкими верандами. За газонами ухаживала целая армия садовников. Широкие зеленые пространства лужаек резко контрастировали с ярко-малиновыми поинсеттиями. Особняк пережил революцию и последовавшую за ней освободительную войну. У парадного входа Джеффри передал своих спутников эфиопскому дворецкому в длинной, безукоризненно белой шамме, проводившему их к соседним спальням на втором этаже. Лежа в собственной ванне, полной до краев, и потягивая виски с содовой, поигрывая пальцем ноги кранами, Николас слышал, как льется вода в ванной Роэн. Потом из-за соседней двери донесся голос доктора, осматривавшего ее колено. Смокинг Джеффри оказался Харперу широк в талии, а рукава коротковатые, ровно как и штанины брюк. Туфли жали, и, кроме того, не мешало бы постричься, — подумал Николас, разглядывая себя в зеркало. «Ничего не поделаешь», — обреченно подумал он и постучался в дверь Роэн. «Боже мой!» — воскликнул Николас, когда дверь открылась. Сильвия Теннант одолжила молодой женщине платье для коктейлей, лаймово-зеленого цвета, изумительно оттеняющего оливковую кожу Роэн. Она вымыла голову и распустила волосы по плечам. Пульс Николаса убыстрился, как у подростка на первом свидании. «Ты выглядишь потрясающе», — честно сказал он. «Спасибо, сэр», — рассмеялась в ответ Роэн. «Вы тоже неплохо смотритесь. Позволите опереться о вашу руку? Я надеялся понести вас. Я успел привыкнуть к этому». «Эти дни прошли», — заявил Роэн, взмахнув резной тростью из слоновой кости, которой ее снабдил дворецкий, и оперлась на нее со стороны больной ноги. Двигаясь по длинному коридору, она спросила шепотом: «Как зовут нашего хозяина?» посол Ее Величества Королевы Великобритании, сэр Оливер Брэдфорд, Римг. Это значит «рыцарь орденов имени святого Михаила и святого Георгия?» — спросила она. «Нет, это значит «рекомендую именовать меня Господом». «Ты ужасен!» — захихикала Рой, она затем снова стала серьезно. «Ты послал факс, миссис Стрит?» Он прошел с первой попытки, и она подтвердила получение. «Шлет тебе салямы!» Обещает как можно скорее отыскать информацию по Пегасу. Ранним вечером сэр Оливер встретил гостей на открытой веранде. Джеффри поспешил представить Николаса и Роэн. У посла были густые белые волосы и красное лицо. Путешественников заранее предупредили о характере дипломата и его отношении к туристам, создающим трудности местной администрации. Однако недружелюбное выражение лица сэра Оливера начало меняться при виде Роэн. Помимо Джеффри и Сильвии Теннант, на обеде присутствовала еще дюжина гостей, и сэр Оливер взял Роэн под руку и повел ее вдоль сидящих, представляя всем. Николас тащился следом, смирившись с тем, какое впечатление его подруга производит на большинство мужчин. «Позвольте представить вам генерала Обейда, комиссара полиции», — проговорил сэр Оливер. Глава полиции Эфиопии был высок и темен лицом, очень учтив и элегантно смотрелся в синей форме. Он склонился к руке Роэн. «Насколько мне известно, завтра у нас назначена встреча. Я буду ждать ее с нетерпением». Она вопросительно посмотрела на сэра Оливера. Ей ничего не говорили об этом. «Генерал Обейд хотел бы услышать от вас и сэра Николаса побольше о произошедшем в ущелье Абая», пояснил посол Ее Величества. «И я позволил себе вольность приказать моему секретарю назначить эту встречу». «Разумеется, мы сделаем все возможное, чтобы помочь», — вежливо сказал Николас. «Когда мы должны приехать к вам?» «Насколько я помню, в 11, если это удобно». «Очень подходящее время», — согласился Николас. «Мой водитель заедет за вами в 10:30 и отвезет в Центральное управление полиции», — пообещал сэр Оливер. За обедом Роэн усадили между сэром Оливером и генералом Обейдом. Она была само очарование, и оба мужчины проявляли к ней повышенный интерес. Николас осознал, что ему пора привыкнуть делить ее общество с другими людьми, он слишком долго общался с ней один на один. Со своей стороны Николас находил общество леди Брэдфорд на другом конце стола не слишком приятным. Она была второй женой посла, на 30 лет моложе мужа, с сильным лондонским выговором и еще более заметными дурными манерами. Леди обладала гривой крашеных светлых волос и огромным бюстом, норовящим выпасть из декольте. «Стариковская причуда», — сделал вывод Николас. Оказалось, что леди Брэдфорд является настоящим экспертом по генеалогии английской аристократии, иными словами, сущим снобом. Она подробно расспросила Харпера о предках на несколько поколений назад. После продолжительного разговора леди Брэдфорд сообщила супругу: «Сэру Николасу принадлежит Квентон Парк. Ты знал это, милый?» И снова обернулась к гостю: «Мой муж неплохой стрелок». На сэра Оливера произвели впечатление слова жены. «Так значит, Квентон Парк. Я только недавно читал статью в Shooting Times. У вас есть гон, который называется «Высокие буки», верно?» «Высокие лиственницы», — поправил его Николас. «Лучшая птица во всей Британии. Вот как о нем говорят», — пришел в восторг сэр Оливер. «Не знаю, как насчет лучших», — скромно сказал гость, «но мы и правда ими гордимся. Приезжайте пострелять в следующий раз, когда будете дома. Разумеется, как мой гость». С этого момента отношение сэра Оливера к Николасу совершенно изменилось. Посол стал приветливым и предупредительным. Он даже дошел до того, что послал дворецкого за бутылкой лафита 1954 года. «Ты произвел хорошее впечатление», — прошептал Джеффри. «Его превосходительство не тратит вино 54 года ни на кого, кроме избранных». Николасу удалось сбежать от гостеприимной хозяйки и лишить сэра Оливера и генерала Обейда общества Роэн только после полуночи. Он взял ее под руку, и, не обращая внимания на понимающий и лукавый взгляд Джеффри Теннента, они двинулись прочь, пока не одолели первый пролет лестницы. «Ну, ты была настоящей звездой вечера», — сказал Харпер. «Леди Брэдфорд мурлыкала, словно кошка», — высказалась в ответ Роэн, и Николас с радостью услышал в ее голосе нотки ревности. «Значит, он не один такой». У своей двери Роэн решила все моральные проблемы баронета, подставив щеку для поцелуя. «Это грудь», — прошептала молодая женщина. «Надеюсь, она не привидится тебе в кошмарах». И с этими словами Роэн закрыла дверь. Николас бодро направился в свою комнату, но стоило открыть дверь, как он увидел лежащий на полу конверт. Видимо, во время обеда один из слуг подсунул его под дверь. Англичанин быстро разорвал обертку и вытащил лежащие внутри листы. Прочитав их, он изменился в лице, вышел из спальни и вновь постучал в дверь Роэн. Та приоткрыла щелочку и выглянула наружу. Николас прочел в ее глазах удивление и поспешил усыпить подозрение. «Ответ на мой факс». Он взмахнул листами бумаги. «Ты прилично одета?» «Минуточку». Роэн закрыла дверь и открыла только через несколько секунд. «Входи». Она указала на графин, стоящий в горке. «Хочешь выпить?» «Думаю, мне не помешает». «Итак, теперь мы знаем, кто управляет Пегасом». «Говори», — приказала Роэн. Но Харпер принялся, не торопясь, наливать скотч, а потом улыбнулся. «Ты будешь содовую?»
«Черт тебя подери, Николас Куэнтон Харпер!» Она топнула ногой. «Не смей мучить меня! Кто это?»
«Когда я познакомился с тобой, ты была послушной арабской девушкой, хорошо понимавшей превосходство мужского пола над женским. А теперь только поглядите».
«Да, боюсь, я тебя совсем испортил».
«А я боюсь, что ты играешь с огнем». Роэн попыталась подавить улыбку. «Ну, скажи мне, Ники, садись», — велел он, опускаясь в кресло напротив собеседницы, неторопливо разворачивая факс и поднимая голову. «Миссис Стрит быстро работает. В своем факсе я предложил ей позвонить моему биржевому маклеру. Мы находимся в другом часовом поясе, поэтому она, должно быть, застала его прежде, чем он ушел из офиса. Как бы то ни было, миссис Стрит получила всю информацию, которую я запросил».
«Перестань, Ники,
а то я разорву одежду на груди, закричу и устрою скандал. Говори». Харпер пошуршал страницами и принялся читать. «Пегас Exploration зарегистрирован на Сиднейской фондовой бирже в Австралии со стартовым капиталом 20 миллионов.
«Не надо подробностей», — взмолилась Роэн. «Назови имя».
65% акций Пегаса принадлежат Valhalla Mining, спокойно продолжал он. А оставшиеся 35 — Anaconda Metals of Austria. Она перестала просить Николаса сократить речь и наклонилась вперед в кресле, не сводя с него взгляда. Valhalla и Anaconda полностью субсидируются HMI, Hamburg Manufacturing Industries. Все акции HMI принадлежат семейному тресту фон Шиллеров, а единственные его собственники — это Готхольд Эрнст фон Шиллер и его жена Ингмар.
«Фон Шиллер», — тихо проговорила Роэн, не сводя с Харпера глаз.
«Был в списке потенциальных спонсоров Дурайда. Должно быть, он тоже прочел книгу Уилбора Смита. Ее переводили на немецкий, я точно знаю. Скорее всего, Шиллер связался с Дурайдом, как и ты. Но убедить его так просто не получилось».
«Я тоже так думаю», — кивнул Николас.
«Совсем нетрудно поразнюхать в Каирском музее и выяснить, что вы с Дурайдом работаете над чем-то очень важным. Остальное нам известно даже слишком хорошо».
«Но как Пегас умудрился так быстро отправиться в Эфиопию?» — спросила Роэн.
«Фон Шиллеру просто повезло. Дьявольски повезло. Джеффри говорит, что Пегас получил концессию на поиски меди от президента Мингисту 5 лет назад, до того, как его свергли. Так что фон Шиллер был здесь, когда еще ничего не знал о свитках. Все, что ему потребовалось, это переместиться с севера, где велись работы, на краю щели Абая и быть готовым воспользоваться подходящим моментом. Скорее всего, Джейк Хелм — один из его главных подручных, которых Шиллер отправляет по всему миру, туда, где возникают какие-нибудь проблемы. Очевидно, что и ногу у фон Шиллера в кармане, а мы сами отправились к нему в руки».
Роэн задумалась.
«Звучит логично. Как только Хелм доложил хозяину о нашем прибытии, фон Шиллер приказал ему организовать налет Шуфта на лагерь. О, боже мой, как я его ненавижу. Я никогда не видела его, но ненавижу так, как и не подозревала, что умею».
«Теперь мы, по крайней мере, знаем, с кем имеем дело».
«Не совсем», — возразила она. «Фон Шиллер связан с кем-то в Каире, с кем-то изнутри».
«Как зовут вашего министра?» — спросил Николас.
«Нет», — немедленно запротестовала Роэн, — «только не Аталан Абусин. Я знаю его всю жизнь, он сама честность».
«Знаешь, удивительно, как взятка в 100 000 долларов может подействовать на основании самой надежной башни», — тихо заметил англичанин, и она потрясенно замолчала. Завтракали Николас и Роэн вдвоем. Сэр Оливер час назад уехал в офис, а леди Брэдфорд еще не поднялась навстречу ясному, прохладному горному утру. «Я почти не спала вчера, все думала про Аталана. О, Ники, я даже не могу подозревать, что он связан с убийством Дурайда. Прости, что лишил тебя сна, но мы должны учитывать все возможности», — попытался утешить собеседницу Харпер, а потом сменил тему. «Довольно терять время. Теперь мы оставили Пегасу чистое поле. Надо возвращаться домой и начинать подготовку к собственной экспедиции. Хочешь, я позвоню в авиакомпанию и закажу билеты?» — немедленно поднялась Роэн. «Пойду поищу телефон. Сначала позавтракай». «Я уже съела все, что хотела». Она направилась к двери, а Николас сказал ей вслед. «Неудивительно, что ты такая худая. Говорят, что нервная анорексия не доводит до добра». Он намазал еще один тост мармеладом. Роэн вернулась через 15 минут. «Завтра в 3:30 кенийские авиалинии до Найроби, а оттуда тем же вечером прямой рейс британских авиалиний в Хитроу». «Молодец». Николас вытер рот салфеткой и поднялся. «Нас ждет машина, чтобы отвезти в Центральное управление полиции для разговора с твоим новым поклонником генералом Обейдом». У входа Харпера и Роэн встретил офицер, который провел их в здание через служебный вход. Он представился инспектором Галлой и, проводя в кабинет комиссара, обращался с ними с величайшей вежливостью. Стоило им войти, как генерал Обейд поднялся из-за стола и пошел навстречу. Он был обходителен и дружелюбен, особенно носился с Роэн, проводя их в отдельную приемную. Когда они сели, инспектор Галла принес по неизбежной чашечке крепкого черного кофе. Немного поговорив ни о чем, генерал перешел к делу. «Как я и обещал, не буду вас задерживать слишком надолго. Инспектор Галла запишет ваши показания. Сначала я хочу поговорить об исчезновении и смерти майора Брусилова. Я полагаю, вы знаете, что он был офицером в русском КГБ?» Разговор длился куда дольше, чем они ожидали. Генерал Обейд скрупулезно их расспрашивал, хотя оставался неизменно вежлив. Наконец их показания напечатала секретарша. После того, как они прочли и подписали их, генерал проводил гостей до двери к ожидающей машине. «Если я могу для вас что-нибудь сделать, все что угодно, не колеблясь, обращайтесь. Было очень приятно познакомиться с вами, доктор Альсимма. Возвращайтесь к нам в Эфиопию как можно скорее». «Несмотря на наше маленькое приключение, мне очень понравилось в вашей чудесной стране», — улыбаясь, проговорила она. «Может быть, вы увидите нас раньше, чем полагаете?» Генерал вежливо кивнул. «Какой очаровательный человек», — заметила Роэн, пока они усаживались на заднее сиденье Роллс-Ройса сэра Оливера. «Он мне очень понравился». «Твои чувства взаимны», — отозвался Николс. Слова Роэн о новой встрече с полицией казались пророческими. На следующее утро они получили совершенно одинаковые конверты, спустившись утром к завтраку. Заказав кофе у официантов Шамми до щиколоток, Николас открыл свой, и выражение его лица изменилось. «Вот это да!» — воскликнул он. «Мы произвели еще большее впечатление на мальчиков в синем, чем полагали. Генерал Обейд опять хочет меня видеть». Он зачитал вслух. «Вы должны появиться в Центральном управлении полиции не позднее полудня». Николас присвистнул. «Очень сухо написано. Никаких «пожалуйста» или «спасибо». «Мое точно такое же», — сказал Роэн, рассматривая текст на официальном бланке. «Что это значит?» «Скоро выясним», — пообещал ей Николас. «Но звучит довольно угрожающе. Кажется, любовь прошла». На сей раз, по прибытии в полицейское управление, их никто не встречал. Охранник у служебного входа отправил их к основному, где пришлось долго объясняться с офицером, который почти не знал английского. По своему опыту пребывания в Африке, Николас знал, что лучше не злиться и не показывать раздражение. Наконец, после долгого разговора по телефону с кем-то, охранник махнул рукой в сторону деревянной скамейки у дальней стены. «Ждите, за вами придут». Следующие 40 минут путешественники делили скамью с красочным собранием других просителей, ходатаев, жалующихся и мелких преступников. Пару людей были в крови после бандитского нападения, другие сидели в наручниках. «Кажется, наша звезда закатывается», — заметил Николас, поднимая к носу платок. Было очевидно, что некоторые из их соседей давно не видели воды и мыла. Никакого вип-сервиса. Через 40 минут инспектор Галла, столь предупредительный с ними вчера, высокомерно поманил Харпера и Роэн за собой. Он не обратил внимания на протянутую руку Николаса и провел их в одну из задних комнат. Не предложив сесть, полицейский холодно обратился к англичанину. «Вы виноваты в утрате оружия, находившегося в вашей собственности».
«Верно. Как я и говорил вчера,
утрата оружия по небрежности», — перебил его инспектор Галла, — «это серьезное преступление».
«С моей стороны не было небрежности», — возразил Николас.
«Вы оставили оружие без охраны. Не заперли его в железном сейфе.
Это небрежность».
«Со всем уважением должен заметить, инспектор, что в ущелье Абая наблюдается прискорбная нехватка железных сейфов».
«Небрежность», — повторил Галла,
— «преступная небрежность». Как мы можем узнать, что оружие не попало в руки лиц, выступающих против правительства?
Вы хотите сказать, что некий неизвестный может свергнуть правительство при помощи ружья Ригби?
Улыбнулся Николас.
Инспектор Галла не обратил внимания на насмешку и извлек два документа из ящика стола.
Мой долг — выдать эти приказы о депортации вам и доктору Альсимма. У вас есть 24 часа на то, чтобы покинуть Эфиопию, и с этих пор вам обоим запрещен въезд сюда.
«Доктор Альсимма не теряла оружие», — спокойно заметил Николас. «И, насколько я знаю, никогда не проявляла небрежности за всю свою жизнь».
Ему снова не ответили.
«Пожалуйста, подпишитесь здесь, дабы удостоверить, что вы получили и поняли приказ».
«Я хочу поговорить с генералом Абейдом, комиссаром полиции», — заявил Николас.
«Генерал Абейд уехал сегодня утром с инспекцией на северные границы. Он не вернется в Аддис-Абебу еще несколько недель».
«А мы к этому времени уже будем в Англии».
«Именно так», —
в первый раз улыбнулся инспектор Галла, неприятно растягивая тонкие губы.